Глава восьмая. Джентльмен с волосами, как пух на отцветшем чертополохе. Октябрь 1807 года. В комнате никого не было. То есть не совсем так. На кровати лежала мисс Уинтертаун. Однако сложно сказать, с точки зрения философии, была она кто-то или никто. Ее обрядили в белое платье, надели на шею серебряную цепочку, прекрасные волосы расчесали и уложили, а в уши вставили серьги с гранатами и жемчугами. Впрочем, крайне маловероятно, чтобы мисс Уинтертаун сейчас это заботила. Слуги зажгли свечи, в камине развели жаркий огонь, а комнату убрали розами, источающими сладостное благоухание. Но мисс Уинтертаун с тем же спокойствием лежала бы сейчас в самой вонючей лондонской каморке.
«Говорите, она была вполне ничего?» — спросил мистер Лассельс.
«Вы ее не видели?» — изумился Дроллайт. «О да! Она была небесное создание, совершенно божественно, ангел красоты!»
«Вот как! А сейчас такая дурнушка. Я посоветую знакомым красивым барышням не умирать».
Мистер Лассельс наклонился чуть ближе.
«Ей закрыли глаза».
«Ее глаза являли собой само совершенство», — сказал Дроллайт. «Ясные, серые, с длинными темными ресницами. Жаль, что вы ее не видели. Она была как раз в вашем вкусе».
Он повернулся к мистеру Норреллу.
«Ну, сэр, готовы приступить?»
Мистер Норрелл сидел в кресле возле камина. Решимость, с которой он вошел в дом, улетучилась. Он сидел, опустив голову, и вздыхал. Взгляд его был прикован к ковру. Мистер Лассельс и мистер Дроллайт смотрели на него с интересом, свойственным их натуре, то есть мистер Дроллайт в радостном предвкушении, мистер Лассельс с ироничным скепсисом. Мистер Дроллайт почтительно отступил от кровати на несколько шагов, дабы мистер Норрелл мог без помех к ней подойти, а мистер Лассельс прислонился к стене и сложил руки на груди, поза, которую он часто принимал в театре. Мистер Норрелл вновь тяжело вздохнул.
«Мистер Дроллайт, я уже сказал, что этот конкретный вид магии требует полнейшего одиночества, а посему должен просить, чтобы вы подождали меня внизу».
«Ах, сэр!» — возразил Дроллайт. «Разумеется, такие близкие друзья, как Лассельс и я, не могут быть вам помехой. Мы будем тихи, как мыши. Через две минуты вы позабудете, что мы здесь. И должен сказать, что считаю наше присутствие абсолютно необходимым. Кто завтра утром поведает миру о ваших свершениях, если не мистер Лассельс и я? Кто опишет несказанное величие мига, когда ваше волшебство воскресит молодую особу из мертвых? Или нестерпимую горечь вашего поражения? Сами знаете, сэр, вы не сумеете сделать это и в половину так хорошо, как мы».
«Возможно», — отвечал мистер Норрелл. «Однако то, что вы предлагаете, абсолютно невозможно. Я не стану начинать. Не могу начать, пока вы не покинете комнату».
Бедный Дроллайт. Он не мог заставить волшебника приступить к колдовству против его воли, но ждать чуда столь долго и не увидеть — это ли не худшее из наказаний? Казалось, он не снесет удара. Даже мистер Лассельс был немного разочарован. Он рассчитывал увидеть что-нибудь комичное. Когда они ушли, мистер Норрелл устало поднялся со стула и взял книгу, которую привез с собой. Он открыл ее на странице, заложенной письмом. пристроил на туалетном столике, чтобы при необходимости свериться с текстом, и начал наизусть читать заклинание. Оно подействовало почти мгновенно. Что-то зеленое появилось там, где ничего зеленого не было, и в комнате повеяло свежим ароматом полей и рощ. Мистер Норрелл умолк. Кто-то стоял посреди комнаты. Высокий, очень красивый джентльмен с бледной кожей и волосами прозрачными, как пух на отцветшем чертополохе. Под темными бровями в разлет блестели холодные синие глаза. Одет он был в точности, как мистер Норрелл, только сюртук на нем был зеленый-призеленый цвета весенней листвы.
— О, дух!
— начал мистер Норрелл дрожащим голосом.
— О, дух! Я очень нуждаюсь в твоей помощи. Дева сия умерла, и семья желает возвратить ее к жизни.
Мистер Норрелл указал на тело. При виде мисс Уинтертаун джентльмен с волосами как пух чрезвычайно взволновался. Он раскинул руки в жесте приятного изумления и быстро-быстро заговорил на латыни. Мистер Норрелл, который привык видеть латынь в рукописях или книгах, обнаружил, что не понимает ее в столь беглой речи, хотя ему удалось узнать несколько слов, например, «формоза» и «венуста», описывающих женскую красоту. Мистер Норрелл подождал, когда джентльмен умерит свои восторги, и указал тому на зеркало над камином. В нем появилось изображение мисс Уинтертаун, бредущей по узкой каменистой тропе среди бесприютных гор.
«Вот умершая между небом и землей», — объявил мистер Норрелл. «Знай же, о дух, что я избрал тебя для этого великого дела, ибо...»
«Да-да», — скричал джентльмен, внезапно переходя на английский, «ты призвал меня, потому что мне нет равных, потому что я был слугой и близким другом Томаса Годблесса, Ральфа Стокси, Мартина Пейла и короля Ворона, потому что я доблестен, учтив, щедр и прекрасен, как ясный день. Это все понятно. Безумием было бы вызвать кого-либо другого. Мы оба знаем, кто я. Вопрос в другом. Кто ты?»
«Я?»
— потрясенно переспросил мистер Норрелл.
«Я лучший из ныне живущих волшебников».
Джентльмен выгнул одну идеальную бровь, выражая крайнее изумление. Он обошел мистера Норрелла, разглядывая его со всех сторон. Затем, самым бесцеремонным образом, он сорвал с мистера Норрелла парик и заглянул под него, как если бы мистер Норрелл был котелком на плите, а джентльмен желал узнать, что сегодня на обед.
«Я человек, которому предначертано возродить английскую магию»,
— выговорил мистер Норрелл, выхватывая парик и нахлобучивая себе на голову.
«Очевидно, так оно и есть», — сказал джентльмен. «Иначе бы меня здесь не было. Ты же не думаешь, что я стал бы тратить время
на грошового подзаборного чародея. Однако кто ты? Вот что я желаю знать. Какой магией ты владеешь? Кто был твоим наставником? Какие волшебные земли ты посетил? Каких врагов поверг? Кто твои союзники?
Мистер Норрелл опешил от такого количества вопросов. Он долго мялся, прежде чем ответить на тот единственный, по которому мог хоть что-то сказать.
«У меня не было наставника. Я учился сам».
«Как?»
«По книгам».
«По книгам», — тоном крайнего презрения.
«Да, конечно. Сейчас в книгах много магии. Разумеется, значительная часть — полнейшая ерунда. Мне ли не знать, сколько чепухи печатают в книгах, однако много и полезного. Удивительно, как, поучившись немного, начинаешь видеть».
Мистер Норрелл чуть воодушевился, но джентльмен с волосами как пух явно предпочитал слушать самого себя.
«Так я первый из моего племени, кого ты видишь?» «О, да!»
Ответ, по-видимому, угодил джентльмену с волосами как пух, и тот улыбнулся.
«Итак, что я получу в награду, если соглашусь вернуть к жизни эту молодую особу?»
Мистер Норрелл прочистил горло.
«Нельзя ли уточнить?»
— севшим голосом проговорил он.
«О, это легко согласовать!» — скричал джентльмен с волосами как пух. «Мои пожелания в высшей степени скромны. К счастью, я совершенно свободен от алчности и честолюбия. Собственно, ты убедишься, что мое предложение куда выгоднее тебе, нежели мне. Такова уж моя бескорыстная натура. Я просто хочу помогать тебе во всех начинаниях, советовать во всех делах и руководить всеми твоими изысканиями. Ну и тебе придется поведать всему миру, что всеми своими успехами ты обязан главным образом мне».
Норрелл немного сник, он кашлянул и пробормотал кое-что о великодушии джентльмена.
«Будь я из тех, кто стремится переложить все обязанности на других, я бы охотно принял твое предложение. Однако, увы, боюсь... Короче, я не намерен впредь прибегать к твоим услугам или к услугам кого-либо из твоего племени».
Долгое молчание.
«Какая неблагодарность!» холодно объявил джентльмен. «Я взял на себя труд нанести тебе визит. Я терпеливо внимал твоим скучным рассуждениям. Я закрыл глаза на твое невежество в области магического этикета. А теперь ты отвергаешь мою помощь. Другие волшебники пошли бы на любые мучения, чтобы заручиться моей поддержкой. Возможно, мне следует поговорить с другим. Возможно, он лучше тебя понимает, как обращаться к особе моего ранга».
Джентльмен оглядел комнату.
«Я не вижу его. Где он?»
«Кто?»
«Другой».
«Другой кто?»
«Волшебник».
«Волше...»
Мистер Норрелл осекся.
«Нет, никакого другого волшебника. Я единственный, уверяю тебя. С чего ты взял, будто...
Разумеется, есть другой волшебник, — объявил джентльмен, как будто мистер Норрелл отрицает очевидный факт. Он твой ближайший друг.
У меня нет друзей, — сказал мистер Норрелл.
Он был крайне озадачен. О ком говорит дух? Чилдермас? Лассельс? Дролайт?
У него рыжие волосы и длинный нос. И он очень самоуверен, как все англичане, — объявил джентльмен с волосами как пух.
Подсказка не помогла. Чилдермас, Лассельс и Дролайт все были очень самоуверены, а Чилдермас и Лассельс еще и длинноносы. Но ни у одного из них не было рыжих волос. Мистер Норрелл, так ничего и не поняв, со вздохом вернулся к насущному вопросу.
— Ты не станешь мне помогать? — спросил он. — Не вернешь молодую даму из мертвых?
«Я этого не говорил», — произнес джентльмен с волосами как пух, словно недоумевая, отчего мистеру Норреллу пришла в голову такая мысль. «Должен признаться, за последние столетия мне несколько прискучило общество родных и слуг. Мы, сестры и кузины, при всех своих достоинствах, не лишены некоторых изъянов. Они...» как не горько заметить, хвастливы, тщеславны и заносчивы. Эта молодая дама, — он указал на мисс Уинтертаун, — обладала ли она всеми положенными достоинствами? Была ли она изящна, остроумна, переменчива, исполнена жизни, танцевала, как солнечный луч, скакала на лошади, как ветер? Пела, как ангел, вышивала, как Пенелопа, говорила по-французски, по-итальянски, по-немецки, знала бретонский, валлийский и множество других языков.
Норрелл предположил, что именно так оно и было. В его представлении именно таким вещам обучали современных барышень.
«Тогда...» «Она будет для меня очаровательной спутницей!» — воскликнул джентльмен с волосами как пух, хлопая в ладоши.
Мистер Норрелл нервно облизнул губы.
«Что именно ты предлагаешь?»
«Отдай мне половину ее жизни и по рукам!»
«Половину ее жизни?»
— переспросил мистер Норрелл.
«Половину!»
— повторил джентльмен с волосами, как пух.
— Однако, что скажут друзья мисс Уинтертаун, когда узнают, что я отдал половину ее жизни?
— спросил мистер Норрелл.
— О, они не узнают. Можешь на меня положиться, — сказал джентльмен. — Кроме того, посуди сам, сейчас у нее нет и этого. Половина жизни лучше, чем ничего.
Трудно было не согласиться. За половину жизни мисс Уинтертаун успеет стать женой сэра Уолтера и спасти его от разорения. Сэр Уолтер останется министром и сможет поддержать планы мистера Норрелла по возрождению английской магии. Однако мистер Норрелл читал о сделках других английских чародеев с духами и очень хорошо знал, насколько коварны волшебные существа. Ему казалось, что он угадал, в чем подвох.
— Сколько длится жизнь? — спросил он.
Джентльмен с волосами как пух скинул руки в жесте предельной искренности.
— Сколько бы ты хотел? —
Мистер Норрелл задумался.
«Предположим, что она бы дожила до 94. 94 года вполне преклонный возраст. Сейчас ей 19. Остается 75 лет. Если ты подаришь ей еще 75 лет, я не вижу причины, почему бы тебе не забрать половину.
«Значит, 75!» — согласился джентльмен с волосами, как пух. «И ровно половина принадлежит мне!»
Мистер Норрелл нервно поднял глаза. «Должны ли мы сделать что-нибудь еще?» — спросил он. «Что-нибудь подписать?»
«Нет, но я должен взять у леди какой-то залог».
«Возьми кольцо», — предложил мистер Норрелл, — «или цепочку с шеи. Уверен, что смогу объяснить их отсутствие».
«Нет»,
— сказал джентльмен с волосами, как пух.
«Это должно быть что-то... А, придумал!»
Дролайт и Лассельс сидели в гостиной, в которой мистер Норрелл и сэр Уолтер Пол виделись в первый раз. Огонь в камине еле теплился, свечи почти догорели. Занавеси на окнах были не задернуты, ставни открыты. Стук дождя по стеклам нагонял тоску.
«Самая ночь, чтобы воскрешать мертвецов», — заметил мистер Лассельс. «Дождь. Ветки хлещут по стеклам, ветер завывает в каминной трубе, все необходимые сценические атрибуты. Я порою балуюсь написанием пьес. Может быть, сегодняшние события снова меня вдохновят. Это будет трагикомедия. Обедневший министр пытается поправить свое состояние всеми средствами, начиная с брака по расчету и заканчивая колдовством. Думаю, публике понравится. А заглавлю... Как жаль ее покойницей назвать!»
Лассельс выдержал паузу, чтобы Дролайт посмеялся его остроте. Но тот, расстроенный тем, что волшебник не дал ему посмотреть колдовство, сказал только: «Как вы думаете, куда все запропастились?»
«Не знаю».
«После всего, что мы с вами для них сделали, они могли бы вести себя и полюбезнее. Всего полчаса назад они рассыпались в благодарностях, и вот уже мы позабыты. Заметьте, с тех пор, как мы здесь, нам не предложили даже кусочек кекса. Разумеется, для обеда сейчас поздновато, хотя я, например, умираю с голоду».
Он помолчал.
«Да и огонь в камине почти потух».
«Подбросьте угля», — предложил Лассельс.
«Да? И перепачкать себе костюм?»
Свечи догорали одна за другой, огонь в камине угасал с каждой минутой. Венецианские пейзажи по стенам превратились в черные квадраты на фоне чуть менее густой черноты. Довольно долго оба джентльмена сидели в молчании.
«Часы пробили половину второго!» — внезапно воскликнул Дролайт. «Какой зловещий звук! Уф! В романах все страшное начинается с того, что звонит колокол или часы бьют в темном доме».
«Не припомню, чтобы нечто ужасное случилось в половине второго», — отвечал Лассельс.
В этот миг послышались шаги на лестнице, затем в коридоре. Дверь распахнулась, на пороге стоял кто-то со свечой в руке. Дролайт схватил кочергу, однако... Это был мистер Норрелл.
«Не пугайтесь, мистер Дролайт, бояться нечего».
И все же лицо мистера Норрелла, когда тот поднял подсвечник, свидетельствовало об обратном. Оно было бледным, в расширенных глазах угадывался пережитый ужас.
«Где сэр Уолтер?» — спросил он. «Где остальные? Мисс Уинтертаун зовет матушку».
Мистеру Норреллу пришлось дважды повторить последнюю фразу, прежде чем до собеседников дошел смысл его слов. Лассельс быстро заморгал и открыл рот, словно от изумления, но тут же оправился, снова его закрыл и тут же принял надменное выражение, которое и сохранял до конца ночи, как будто регулярно посещает дома, где воскрешают молодых леди и находит сегодняшний случай довольно заурядным. Дроллайту тем временем надо было сказать 1000 разных вещей, и он сказал их все, хотя, боюсь, никто не удосужился в них вникнуть. Дроллайта и Лассельса послали за сэром Уолтером. Затем сэр Уолтер сходил за миссис Уинтертаун, и мистер Норрелл повел ее, рыдающую и дрожащую, в комнату дочери. Тем временем новость о воскрешении мисс Уинтертаун распространилась по дому. Слуги, услышав ее, преисполнились радости и благодарности мистеру Норреллу, мистеру Дроллайту и мистеру Лассельсу. Дворецкий и двое лакеев подошли к мистеру Дроллайту и мистеру Лассельсу и сказали, что если когда-либо мистеру Дроллайту или мистеру Лассельсу потребуется их скромная помощь, пусть только скажут. Мистер Лассельс шепнул мистеру Дроллайту на ухо, что, оказывается, добрые дела чреваты фамильярным обращением большого количества мужланов, и он постарается их больше не совершать. По счастью, мужланы так радовались, что не заметили его досады. Вскоре стало известно, что мисс Уинтертаун встала с постели и, опираясь на руку мистера Норрелла, вышла в гостиную, где села в кресло у камина и попросила чаю. Дроллайта и Лассельса пригласили в уютную маленькую гостиную, где они нашли мисс Уинтертаун, ее мать, сэра Уолтера, мистера Норрелла и нескольких слуг. Миссис Уинтертаун и сэр Уолтер выглядели так, будто это они за ночь посетили несколько потусторонних миров, такие серые и осунувшиеся были у них лица. Миссис Уинтертаун плакала, а сэр Уолтер время от времени проводил рукой по бледному лбу, как человек, которому приснился кошмарный сон. Мисс Уинтертаун, наоборот, казалась весьма спокойной и собранной, словно провела весь вечер в кругу семьи. Она была в том самом изящном платье, в котором Дроллайт и Лассельс видели ее в последний раз. Она поднялась и улыбнулась Дроллайту.
«Мы с вами едва знакомы, сэр, но мне сказали, как многим я вам обязана. Боюсь, мой долг вам не оплатен. То, что я здесь, во многом результат ваших усилий и настойчивости. Спасибо, сэр. Большое, огромное спасибо».
И она протянула ему обе руки.
«Ах, сударыня!» — скричал Дроллайт, рассыпаясь в поклонах и улыбках. «Поверьте, для меня было величайшей че...»
Он осекся и на мгновение замолчал.
«Сударыня!»
Дроллайт коротко, смущенно хохотнул, что само по себе было ему несвойственно. Не выпуская пальцев мисс Уинтертаун, он огляделся, словно ища кого-нибудь, кто сможет ему помочь, потом поднял ее руку и показал девушке. Та ничуть не испугалась, но явно удивилась. Она повернула ладонь так, чтобы увидела мать. У нее не доставало мизинца на левой руке.